Через поле шла, на удивление, хорошая дорога, не грунтовая, асфальтовая. Она упиралась в блокпост и шлагбаум, а потом уходила прямо в чащу. За все время по шоссе проехал один крытый грузовик, скрылся в лесу, через 40 минут проследовал в обратном направлении.
«Ну, около поста нам делать нечего», — объявил Айзенкопф. «Отойдем на километр в сторону».
Как только оформилась ясная задача проникнуть на территорию заповедника, немец сразу взял инициативу в свои руки. Наверное, хотел продемонстрировать полезность после не вполне удачного участия в штурме бункера. Доктор с княжной и не думали оспаривать у биохимика первенство. Курт здесь был в своей стихии.
«Проволока трехрядная», — сообщил немец, глядя в ночной бинокль. «Высотой метра полтора. Похоже, оснащена механическими датчиками тревоги. На прикосновение такие не реагируют, только на попытку нарушить целостность. Подберемся ближе».
Пользуясь темнотой, они залегли у самой опушки. От первого ряда проволоки их отделяла только распаханная полоса.
«Как же быть?» — озадаченно спросил Норт. «Наступишь, останутся следы. Первый же обход нас раскроет».
«Накаркал!» — толкнула его Зоя.
Из-за кустов показались трое военных с овчаркой на поводке. Пес замер на месте, навострил острые уши, залился лаем. Учуял. Бежать было бессмысленно. Заметят, откроют огонь.
«У меня в конструкторе есть оружие. Не успею достать!» — шепнул Айзенкопф. «Что делать?»
Зоя нервно схватила Гальтона за локоть. «Я с детства боюсь овчарок».
Один караульный взял карабин на изготовку, второй светил во все стороны фонарем, третий нагнулся к собаке.
«Ты чего, Мурат, чужой?»
Он спустил пса с поводка, и тот кинулся прямо на затаившуюся троицу.
«Сделай что-нибудь, Гальтон!» — ахнула княжна.
А он и так уже делал. Вынул из саквояжа оставшиеся бутерброды с чесночной колбасой и швырнул навстречу собаке. Овчарка цапнула зубами сверток прямо на лету и, урча, сожрала вместе с бумагой. Чихнула, замотала башкой, фыркнула.
«Мурат, ты чего нашел?» — подбежал к псине часовой. «Бумажка какая-то. Фу, выплюнь!»
Овчарка опустила голову, виновато поджала хвост. До зарослей, где залегла группа, ее отделяло не более 10 метров, но духовитый ливер отбил у Мурата способность воспринимать какие-либо запахи. А может, это была собачья благодарность? Так или иначе, но пес перестал лаять и затрусил прочь, уводя караул за собой.
«Пронесла». Норт вытер с лба испарину. «Однако проблема остается. Как преодолеть распаханную полосу и тройной ряд проволоки?»
Курт брякнул замками чемодана.
«Вот вы обзывали мой универсальный конструктор всякими словами, а у меня там есть одна полезная вещица».
Он достал металлическую планку, надавил на нее рукой. Планка приподнялась и упруго качнулась.
«Это пружинная ступенька. Она позволяет совершать прыжки высотой до 2 метров и протяженностью до 12. Принцип прост. Разбегаетесь, отталкиваетесь от ступеньки ногой и взлетаете. Я покажу, как это делается. Прыгну первым. С грузом жалко не получится. Возьму только самое необходимое».
Из чемодана он вынул рюкзак и принялся набивать его всякой всячиной.
«Эх, больше не влезает, жалко!»
Спрятал конструктор в заросшую траву яму.
«Посветите-ка на ступеньку, чтоб я не промахнулся!»
Айзенкопф отошел назад, стопотом разогнался и одним махом перелетел через полосу и колючую проволоку, с шумом обрушившись на кусты.
«Все нормально!» — донесся приглушенный крик. «Только немножко оцарапался и штанину порвал!»
«Не бойся, милая, я тебя поймаю», — пообещал Гальтон. Свой саквояж он тоже оставил в яме, не до багажа. Примерился, чтоб не вмазаться в дерево. Раз, два, три, четыре, прыжок! Словно в сказочных 7-мильных сапогах взмыл вверх и очень удачно приземлился на мягкий мох.
«Зоя, давай сюда же!»
Княжна свалилась на него с темного неба, будто упавшая звезда. И удар по силе получился примерно таким же. Будто метеорит врезался в землю. Тело Зои было легким и упругим, но устоять на ногах было невозможно. Гальтон рухнул на спину. Зоя оказалась сверху. Некоторое время они лежали, оглушенные, обхватив друг друга. Наконец она сказала.
«Наелся ливера. Не дыши на меня чесноком, а то я одурею, как та собака».
Курт прикрикнул на них.
«Хватит лобызаться! Идемте! Мы в заповеднике».
Только в страшных сказках бывает лес, подобный тому, через который продирались члены экспедиции. Именно продирались, потому что чаще была дикой и дремучей. Много лет никто ее не чистил, не прорежал бурелом, не собирал упавшие сучья, не рубил мертвых деревьев. Все вокруг говорило о том, что в эти дебри давным-давно не ступала нога человека. Если б не луна, выползшая на небо и кое-как осветившая ели с соснами, без фонарика не удалось бы сделать и 5 шагов, а включать его было рискованно. Здесь даже ночные птицы не кричали. Лес казался совершенно безжизненным. Кое-где в низинах мерцали черные лужи, рухнувшие стволы расчерчивали пространство безумными диагоналями.
— А вдруг это просто лесной заповедник и все? — сердито сказала Зоя, споткнувшись о корень. — Мы уже 2 километра прошли. Может, тут и нет ничего?
— Есть. Норт поднес к глазам луковицу.
— Слышишь писк?
— Смотрите, — показал Айзенкопф. — По-моему, лес кончается.
За деревьями что-то светилось. Они ускорили шаг. Лес не кончился, но его рассекал высокий забор, освещенный яркими лампами. Перед забором чернела распаханная полоса, такая же, как та, что опоясывала весь массив. Немец приложил к глазам бинокль.
«Справа ворота 300 метров. Шоссе, которое мы видели, выводит к ним. Рядом, кажется, гараж. Караульная будка».
Смерив взглядом ограду, доктор с досадой воскликнул.
«Сюда бы вашу ступеньку!»
«Ничего бы не вышло!» Айзенкопф полез в рюкзак. «Забор высотой минимум 3 метра. Так высоко с пружинного трамплина не запрыгнуть. Но у меня на этот случай кое-что припасено».
Он вытащил небольшой алюминиевый баллон с краником и шлангом. Потом какую-то аккуратно сложенную тряпку.
«Портативный воздушный шар. Подсоединяем воздуховод. Ворачиваем кран. Вот так».
Тряпка с шипением начала раздуваться и в считанные секунды превратилась в большой пузырь, жизнерадостно закачавшийся над землей.
«Управление самое простое», — показывал биохимик. «Лямки продеваете под мышки. Повернули кран вправо, закачка газа продолжается, шар тянет вас вверх. Поднялись на нужную высоту, открываете вот этот клапан и начинаете спускаться».
«А нам мало подняться?» — скептически заметила княжна. — Нужно перелететь через стену. У вас в рюкзаке случайно не найдется двигателя и пропеллера?
— Портативный мотор и пропеллер были в кофре, который мы оставили на квартире,
— скорбно сказал Курт.
— Слишком большая тяжесть. Но есть средства попроще.
В руках у него появилась какая-то катушка. Немец вытянул из нее конец тросика с крюком на конце. Как следует раскрутил и очень ловко с первой же попытки зацепился за кромку забора.
«Катушку прикрепляем к дереву, вот так». «Ну, я полетел».
Он взялся одной рукой за трос, повернул кран, и пузырь с шипением стал разрастаться. Торжественный и бесстрастный, словно возносящийся на небо бодхисаттва, Айзенкопф оторвался от земли и медленно взмыл вверх.
«Когда окажусь на той стороне, выпущу лишний газ, а вы тяните шар обратно».
С этим напутствием он поплыл над контрольной полосой, перебирая руками по тросу.
«Привидение, да и только», — прошептала Зоя.
Оказавшись на заборе, Курт помахал рукой. Сфера над ним начала съеживаться. Еще раз махнув, биохимик спрыгнул вниз и скрылся из виду. Доктор потянул шар обратно. Ему не терпелось тоже очутиться на той стороне. Воздухоплавательный аппарат оказался восхитительно прост в эксплуатации. Поднявшись на нужную высоту, Гальтон завернул кран, заработал руками и через минуту уже был над забором. Заглянул и чуть не застонал от нетерпения. Внутри было очень интересно. Там росли сосны и ели, но не дикие, как в чаще, а аккуратные и ухоженные. Между ними белели песчаные дорожки. Там и сям светились окна каких-то коттеджей. Скорее бы туда попасть. Но воспитание не позволяло. Нужно было дождаться даму. А княжна не слишком торопилась. Ей, кажется, понравилось летать. Она повисла в воздухе напротив Гальтона, грациозно покачиваясь. Как здорово! Словно на 7-м небе, и ангелы поют. Откуда-то действительно доносилось сладкозвучное, тонкоголосое пение.
— Хватит изображать райскую птицу!
— сердито прошипел доктор и, балансируя на верхушке, ухватил Зою за подол.
— Дел полно!
Нелюбознательный Айзенкопф терпеливо ждал коллег под забором.
«Осторожней с клапаном, не повредите ткань!»
Зоя спрыгнула вниз и бросилась немцу на шею. «Курт, вы гений и волшебник. Прошу прощения за все шпильки и булавки, которые я в вас втыкала». Она поцеловала его в щеку.
«Зря стараетесь, я не чувствую поцелуев. Лучше помогите свернуть оболочку. Этот аппарат нам еще понадобится».
А у Норда не хватило терпения ждать, пока они возятся с шаром. «Я на разведку, догоняйте». «Я с тобой. Милый Курт, вы ведь управитесь сами». Укрывшись за елью, они смотрели на славный домик, окруженный чудесным газоном. Вокруг ни забора, ни ограды. Сбоку торчала очаровательная башенка, увенчанная сказочным петушком. Песчаная дорожка огибала участок и снова уходила в лес, но неподалеку, за деревьями, светились окна других домов. «Пригородный рай», — заметила княжна, — «словно мы не в Подмосковье, а где-нибудь в Новой Англии».
«Даже образцово-показательный поселок Сокол по сравнению с этой идиллией блекнет», — согласился Норд.
«Кто это так хорошо поет? Давай подсмотрим». Они подкрались к окну и осторожно заглянули внутрь. Их взглядом открылась очаровательная картина. Славный семейный вечер. Отец в кресле курит трубку, мать играет на пианино, сынишка поет. Комната просто картинка. Все довольно скромно, но опрятно и чисто. На еще не убранном после ужина столе ваза с фруктами, пряники с баранками, чайные чашки и самовар. Мальчик выводил хрустальным голоском: на Волге родимой, где чаек разносится клич, на счастье отчизны любимой родился великий Ильич». «Какая прелесть!» — растрогалась Зоя. «Этому малютке петь бы в церковном хоре, а не про Ильича». Гальтон схватил ее за руку и оттащил от окна. По дорожке кто-то шел. Прятаться было поздно. Мужчина с вислыми усами увидел их, приподнял соломенную шляпу и приветливо поздоровался.
«Добрый вечер, товарищи! И что-то не признаю».
Он подошел ближе.
«А, вы, наверное, новенькие, только прибыли».
«Новенькие», — напряженно ответил Норд. «Прибыли, да».
«В 47-й? Вместо Киселевых?»
«Да, вместо Киселевых». Незнакомец пожал руку сначала Гальтону, потом Зое.
«Добро пожаловать. Заблудились в темноте. Это поначалу со всеми бывает, все-таки лес. Хоть и без волков».
Он добродушно засмеялся.
— А я из 122-го. Апанас Иванович меня зовут.
— Зоя.
— Гаврила Лаврентьевич. Очень приятно.
Апанас Иванович с интересом их рассматривал.
— Какой у вас затравленный вид. Мы с Любой, это моя жена, в первые дни тоже были такие. Забудьте прошлое, как страшный сон. Все, что осталось по ту сторону забора, для нас больше не существует. «Настоящая жизнь и здесь?»
«Здесь?» — переспросил Норд, ничего не понимая.
«Ну да, в лесном поселке Ленинский путь. Просто мы тут живем в конце этого пути, а вся остальная страна в самом его начале. Но она движется в нашу сторону семимильными шагами. Помните, что вам очень повезло. Поздравляю. Так проводить вас до 47-го — это на противоположном краю территории. Но я перед сном все равно гуляю, мне нетрудно».
— Да, пожалуйста.
Местный житель оказался приятнейшим гражданином, предупредительным, не слишком любопытным, а главное — разговорчивым. Он повел новых знакомых по дорожке, которая петляла по лесу меж чудесных уютных домиков. Иногда навстречу попадались прохожие, все тоже исключительно симпатичные люди. Апанас Иванович с ними раскланивался, про Гальтона и княжну говорил: «Это новенькие, вместо Киселевых». Удивительно, но никто. Ни один человек не поинтересовался, кто они такие и откуда приехали. В этом была какая-то странность. В поселке Ленинский путь странностей вообще хватало. За деревьями и коттеджами открылась большая поляна, застроенная красивыми каменными домами. Здесь было светло, всюду горели фонари. Чичероне объяснил, что это оргцентр поселка. Все производственные, культурные и бытовые учреждения.
«Здесь мебельная мастерская, где я работаю», — показывал он. «Люблю возиться с деревом. Мои стулья даже на выставку возили. А Любе нравится выращивать цветы. Видите стеклянную крышу? Это теплица. В ней тюльпаны, лучше голландских. Обязательно загляните туда завтра. Люба будет рада».
Нарядное здание с колоннами оказалось домом культуры. Сверху над классическими колоннами огромный портрет Ильича и горящая надпись из красных лампочек «Вечно живой». Рядом украшенная флажками доска почета «Наши передовики» с множеством фотопортретов.
«Третий в шестом ряду слева — это я. На 1 мая удостоился», — скромно сообщил Апанас Иванович.
Были в поселке школы, и детсад, и фабрика кухни, и какой-то центр семдомбыта.
«Время уже позднее. У нас после кино все обычно расходятся по домам»,
— словно извиняясь за пустые улицы, говорил провожатый.
«Но магазин открыт, если вам что-нибудь нужно».
Он с гордостью остановился перед освещенной стеклянной витриной. После скудных московских она поражала изобилием. Тут лежали головы сыра, толстые и тонкие колбасы, всевозможные консервы, фрукты.
— Какое у вас замечательное снабжение, — похвалила Зоя. — Не то что за забором. В Москве и за картошкой очередь стоит, а тут у вас и кабачки, и баклажаны.
Сопровождающий со значением покашлял, будто она сказала что-то неприличное.
— Зоенька, дорогая, разве вы забыли правило номер 6? Новым членам контингента строжайше запрещается рассказывать старым членам контингента о жизни за пределами поселка. Старым членам контингента строжайше запрещается слушать подобные рассказы. Это, знаете, не шутки. Правила существуют для того, чтобы их соблюдать. Вас ведь предупреждали и подписку брали?
— Конечно, просто она еще не привыкла, — быстро произнес Гальтон. — Не сердитесь.
— Ничего, привыкните. По правилам я должен буду об этом завтра доложить. Но я скажу, что заткнул уши и ничего не слышал, а вы сразу опомнились и прикусили язык.
Апанас Иванович снова заулыбался, давая понять, что инцидент исчерпан.
— Да вы заходите в магазин, заходите.
Внутри не было ни продавцов, ни кассового аппарата.
— Удивляетесь?
— абориген довольно рассмеялся.
— У нас все на доверии. Цена написана на товаре. Видите, 2 талона, 3 талона, 7 талонов. Здесь зарплату выдают талонами. Берете, что вам нужно, а соответствующее количество талонов кладете в ящик. Почти как при коммунизме. Только при коммунизме каждый будет получать по потребностям. А у нас действует принцип социализма. От каждого по способностям, каждому по труду. Я вижу, вы смотрите на папиросы. Берите, Гаврил Лаврентьевич, берите. Вот я кладу талон, а вы мне потом отдадите с получки. Вы уже знаете, где будете работать?
Мы с женой медики.
Это превосходно. У нас чудесная амбулатория.
Они пошли дальше. Посреди каждого перекрестка белела по гипсовой статуе. То колхозница со снопом, то рабочий с молотом, то шахтер в каске, то юный пионер.
У нас большой скульптурный цех, объяснил гид. Снабжаем наглядкой всю страну. Большой выбор представителей пролетариата. Ильичи в 7 позах и 6 размерах. Товарищи Сталины в ассортименте. Была задумка развернуть литейное производство, чтобы наладить выпуск бронзово-чугунной продукции, но администрация спецсектора запретила бы. Шум, загазованность — это категорически запрещено.
— Что это там? — перебил Норд, которому проблемы выпуска наглядки были неинтересны. Парк культуры и отдыха? На некотором отдалении от оргцентра позади домов была высокая ограда из железных прутьев. За ней смыкались деревья.
— А, это и есть спецсектор. Там живет он.
Маловыразительное местоимение было произнесено с благоговейным придыханием. Гальтон с Зоей остановились.
— Я первое время тоже все шеи тянул, а потом привык, — шепотом сказал Апанас Иванович. — Иногда он посещает поселок. Я его лично видел 6 раз. Однажды даже разговаривал. Недолго. Все строго по инструкции. Так потом и в отчете написал.
Гальтон отвернулся, якобы чтобы прикурить. На самом деле нужно было взять себе в руки, не выдать волнения, а заодно взглянуть на луковицу. Ее стрелка неколебимо указывала на ограду. Писк был ровным, требовательным.
— Надо же, начало мая, а уже комары, — удивился местный житель, обмахиваясь. — Слышите, зудит где-то.
— И каков он? — кинув взгляд на Зою, очень осторожно спросил Гальтон. — Мы столько о нем слышали. Он осекся, возможно, вторая фраза была лишней.
Но Апанас Иванович не удивился. «Милейший человек! Вы же знаете, он инвалид, его катают». «На автомобиле?» — спросила княжна. «Нет, что вы, в кресле! Автомобили на территории строго запрещены. Разве вас не предупреждали, что ему противопоказан запах бензина? Вы же знаете правило номер 4. У нас тут даже электростанция не на жидком топливе, а на торфе и древесном угле». «Да-да, конечно, правило номер 4, из головы вон». Зоя обезоруживающе улыбнулась. «Скажите, но все-таки как он выглядит? Ужасно любопытно. Как на фотографиях. Постарел только, голова совсем лысая, бородка седая».
Доктор и княжна переглянулись. На каких еще фотографиях? Они снова шли по лесной дорожке мимо коттеджей. Писк стал чуть глуше. Они явно отдалялись от цели. Вдруг Гальтон уловил за спиной шорох. Обернулся. Сзади, прячась за деревьями, крался Айзенкопф. «Очень хорошо».
«Вот и ваш 47-й».
Сопровождающий остановился перед прелестным финским домиком, окна которого были темны.
«Как обустроитесь, заглядывайте к нам с Любой в 122-й. И мой вам добрый совет. Посерьезней относитесь к правилам. Не дай бог выйдет, как с Киселевыми».
Он печально вздохнул.
Зоя спросила, «А что вышло с Киси...»
Но Апанас Иванович быстро приложил палец к губам.
«Забыли? Ей-ей. Правило номер 7. Ну, располагайтесь. А я загляну в 46-й, скажу Ромашкиным, что вы прибыли. Это прекрасные люди. Всегда помогут по-соседски. Знаете, соль, спички, иголка, булавка. Ну, увидимся на утренней линейке».